რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с режиссером-документалистом Юлией Гонтарук, автором фильма об обстреле Мариуполя, и историком Евгением Панасенковым. А наш первый сюжет посвящен вышедшей в издательстве «Норма» книге политолога, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Травина «Просуществует ли путинская система до 2042 года?». Автор ответил на вопросы нашего корреспондента Виктора Резункова.
Дмитрий, в названии вашей книги «Посуществует ли путинская система до 2042 года» скрыто сразу несколько смыслов. Мне кажется, я эти смыслы понял. Можно вспомнить знаменитое произведение Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», а также книгу Владимира Войновича «Москва-2042». Но подтвердить или опровергнуть мои догадки можете, конечно, только вы.
Ну, понятно, что здесь есть некоторая загадка, которая легко разгадывается. Здесь зашифровано название двух известных произведений советской эпохи, одного философско-публицистического или политологического, другого художественного. В общем, каждый может разгадать сам, но на первых страницах книги дается и отгадка. Не знаю, нужно ли сейчас сразу говорить нашим слушателям, давать ответ. Может быть, они поразгадывают это, придаст некую интригу. Что же касается содержания книги, то, конечно, легко догадаться, что речь не идет именно о каких-то судьбоносных событиях 2042 года. Речь идет о устойчивости той политической системы, которую создал Путин, потому что где-то с зимы 2011-2012 годов, с момента массовых протестов, у нас много существует дискуссий на эту тему. Одни считают, что система крайне неустойчива. Эти люди ожидали, что система рухнет вообще уже в 2012 году. Другие считают, что система устойчива, но она была устойчива только благодаря высоким ценам на нефть, а в условиях экономического кризиса должна быстро рухнуть. Третьи считают, что такого рода система вообще внутренне присуща России, и мы обречены навсегда существовать в такой системе. Ну, а я предлагаю аналитический подход, который не сводится к этим крайностям. Я пытаюсь выяснить на основе реальных фактов, на основе компаративистского сравнения, как реально такого рода авторитарная система может существовать и что такие системы ожидают в перспективе.
Название всех глав вашей книги содержит фамилию Путина. Пирамида Путина, система Путина, Путин на авторитарном фоне и так далее. Складывается впечатление, что Владимир Путин – главный герой вашей книги.
Да, слово «Путин» присутствует практически в названии почти всех глав. Это не путинофилия и не путинофобия. Это отражение объективной реальности, потому что, конечно, в персоналистских авторитарных режимах, особенно таких до недавнего времени динамичных, как наш, роль вождя, роль авторитарного лидера очень велика. И когда иногда некоторые мои коллеги пытаются делать вид, что роль Путина невелика, и можно изучать подобные системы абстрактно, не обращая внимания на психологию лидера, его жизненный опыт, его образование, его страхи и фобии, его достижения и прозрения. Вот такого рода подход, конечно, очень упрощенный, мне кажется, он наивным, поэтому, конечно, лично о Путине здесь много, хотя в целом, конечно, книга посвящена анализу объективных обстоятельств. При всем значении лично Путина, наш авторитарный режим, конечно, основан на том же, на чем основаны были многие авторитарные режимы, в том числе в самых, что ни на есть, ныне демократических странах, в прошлом авторитарных.
В одной из глав, Дмитрий, в которой вы анализируете личность Владимира Путина, вы приходите к выводу, что его агрессивность, возникшая еще со времен питерской шпаны, стала своеобразным наркотиком для него, требующим все больше и большей дозы. Судя по внешнеполитическим событиям последних лет, это очень похоже на правду.
Я бы все-таки слово «наркоман» не употреблял, я бы несколько более мягко выразился, причем не потому, что я слова боюсь. А мне кажется, что действительно есть целый ряд свидетельств из того, как Путин активно участвовал в драках, когда он был мальчиком или молодым человеком. Насколько я понимаю, это форма жизнеутверждения, форма преодоления некоторых трудностей, которые свойственны любому подростку. Особенно если учесть, что Путин невысокого роста и в детстве был довольно щуплым мальчиком, насколько мы можем судить. Конечно, каждый из нас понимает, что такому парню нужно было утверждаться в жизни. И вполне возможно, что когда он овладел приемами борьбы и бокса, он вполне мог иногда злоупотреблять конфликтами. Он чувствовал, что он силен, чувствовал, что это ему лишняя практика. Это такой спарринг за пределами ринга. Поэтому обилие таких примеров, в общем, не случайно. Я напомню, что и сам Путин этого не скрывает. Первые же книги, посвященные Путину, это были беседы группы журналистов с Владимиром Владимировичем в самом начале 2000 года, в ходе первой его предвыборной кампании, Путин сказал: «Да я шпаной был». Журналист ему сказал: «Да ладно, кокетничаете». Он говорит: «Нет, самое настоящее шпана, хулиган». Ну и дальше там разговор на эту тему зашел. Говорит: «Меня даже в пионеры не принимали долгое время».
Дмитрий, вы пишете, что если Путин когда-нибудь от власти уйдет, то по формальным критериям его нельзя будет назвать диктатором. А если речь зайдет о справедливом суде европейского типа, то Путин окажется демократом чистой воды, как его называл в свое время Герхард Шрёдер. Почему вы так считаете?
Я, кроме вот этой вот внутренней агрессивности, которая присуща Путину, агрессивности, которая, правда, сочетается со здравым смыслом и самоограничивает себя, вот кроме этого, я считаю важной чертой, которая присуща Путину, это его склонность к соблюдению юридических процедур, не столько духа закона, сколько буквы закона. Вот именно так, не духа, а буквы. А то мы иногда говорим, что важна не буква, а дух. Вот у Путина, мне кажется, наоборот. Все действия, которые он осуществляет в рамках формального следования Конституции, законодательству. И мне кажется, что с точки зрения закона, проблемы, которые существуют у нас в стране, трудно будет в случае чего возложить лично на Путина. Это у него все продумано, есть аппарат, который это проверяет. Если проводятся какие-то боевые действия, то Совет Федерации дает на это разрешение. Пойди попробуй, не дай. Понятно, что Совет Федерации у нас не самостоятельный орган. Но с точки зрения именно не духа, а буквы, все соответствующим образом проведено. А если у нас существуют какие-то наезды на бизнес, то лично Путина в этом с точки зрения закона обвинить невозможно, насколько я знаю вот эти примеры. Более того, даже самый известный наезд на ЮКОС на Ходорковского, состоявшийся в 2003 году и ближайшие после этого последующие годы, он формально тоже был проведен достаточно вполне на основании закона, хотя Ходорковский неоднократно упоминал имя Игоря Сечина в связи с этим наездом, но ведь Роснефть, вспомним, приобрела компанию «Югандскнефтегаз» не напрямую, а через посредника, маленькую шарашку, которая была зарегистрирована где-то в сомнительном месте в маленьком российском городке. И получается, что Роснефть была добросовестным приобретателем этого имущества. Мы можем иметь собственное представление на этот счет, и оно, наверное, будет правильным. Но с точки зрения формальных норм, Роснефть чиста, и за годы, прошедшие после этой истории с Югандскнефтегазом, западный бизнес имел дело с Роснефтью. Западные страны одновременно критиковали Россию за авторитаризм и имели дело с Роснефтью, как будто ничего не происходит. Ну, а до Путина, если до Сечина как бы это не доходит проблема, то уж до Путина не доходит тем более. Мне кажется, что Путин очень четко и со здравым смыслом ему присущим изучил опыт авторитарных режимов 20 века, изучил опыт привлечения отдельных персонажей, там, Милошевича, Пиночета, Хонекера, к разборкам этих авторитарных режимов, и Путин, как юрист, понимает, что надо делать для того, чтобы личных претензий не было.
А как может и может ли повлиять на Владимира Путина решение Международного трибунала, на котором будут судить подозреваемых в уничтожении Боинга на территории Украины?
Здесь есть в этой истории, как мне представляется, второе дно. Если судить чисто по закону, я сомневаюсь, что когда-нибудь на Путина будет возложена за все это дело ответственность. Но понятно, что есть эмоциональные оценки, есть оценки, связанные с ощущением того, что гибель самолета над Украиной была страшнейшей гуманитарной катастрофой начала 21 века. Поэтому в случае, если Путин уйдет от власти, я не исключаю, что у него могут быть большие проблемы, даже если с точки зрения закона здесь все будет чисто. Мне кажется, что Путин подстраховывает себя с двух сторон. С одной стороны, чтобы по закону было все чисто, во всяком случае, чтобы не он был виноват, а какие-нибудь там боевики, полковники Будановы, отдельные коррупционеры, чиновники и так далее. А с другой стороны, он подстраховывается и в таком смысле, что лучше у власти оставаться всегда. Поэтому я очень сомневаюсь, что Путин вообще уйдет от власти в России. Он, скорее всего, переизберется в 2018 году, а затем каким-то образом решит и проблему 2024 года, когда формально по Конституции он уже не может оставаться президентом.
В одной из глав своей книги вы, Дмитрий, удивили меня рассказом, из которого мне стало ясно отношение Владимира Путина к российскому народу. Как-то раз, когда журналист Владимир Соловьев говорил Владимиру Путину о недостатках управления страной, президент прямо ответил, цитирую: «Владимир, ну что вы от меня хотите? Такой говёный замес достался», конец цитаты. Такое отношение к народу очень многое объясняет. Впрочем, мне, простому гражданину, непонятно, как человек, президент страны, считающий себя лидером народа этой страны, может этот народ называть говёным замесом.
Я думаю, одно другое не отрицает. Авторитарные лидеры прошлого, короли прошлого, часто бывали очень популярны, народ их любил. Королей иногда считал святыми, но при этом обратной любви не прослеживалось. Короли часто очень презрительно относились к своему народу и с интересом, уважением и почтением относились только к ближайшему окружению, не ниже графа или барона. Это совершенно нормальная ситуация. При этом, естественно, широкие массы людей не подозревали о циничном и презрительном отношении монархов к народу, а иногда даже, может быть, и подозревали, но считали, что это нормально. Конечно, мы же простой подлый люд, говорили люди про себя. А мы не благородной крови. Если о нас заботятся, нас защищают благородные господа, то и слава Богу. Если они нас не будут защищать, то придут супостаты, нехристи, ироды какие-нибудь, и вообще нас поубивают. Так что мы благодарны монарху за наше счастливое детство, юность и так далее, и так далее. Мне кажется, что отношение Путина к России вполне вписывается в это традиционное отношение монарха к народу. Народ – это дети, чада, которых надо пасти. Они часто неразумные, они часто подловатые, они неумелые. И именно поэтому о них приходится еще больше заботиться добропорядочному монарху, чтобы они без этого монарха, без его попечительства не пропали. Вот примерно такое настроение, по-моему, было у Путина в беседе с Владимиром Соловьевым. Ну, понятно, что книгу Соловьева прочли сотни или, может быть, тысячи людей из числа интеллектуалов, на мнение которых Путину глубоко наплевать. А те миллионы, которые Путина любят, они и не знают о такого рода оценках, и никогда не узнают, если вдруг Владимир Соловьев не начнет об этом рассказывать по телевизору. Но я так подозреваю, что он об этом не рассказывал и не расскажет, а если вдруг расскажет один раз, то больше Соловьева на телевидении не будет.
Дмитрий, одна из глав вашей книги называется «Пирамида Путина», а ее подзаголовок – «Три источника, три составные части путинизма». Можете вкратце пояснить, что вы имели в виду?
Если одним словом или одной фразой, имеется в виду следующее. Нормальное государство, стандартное государство, не обязательно даже демократическое, часто авторитарное, строится в виде пирамиды, когда наверху находится монарх или авторитарный лидер, но он опирается на элиту, которая находится под ним, ну а под элитой народ и так далее. У нас пирамида выглядит прямо противоположным образом. Элита практически ничего не делает для установления путинского режима. Она крайне непопулярна. Народ постоянно ненавидит зажравшихся олигархов, коррумпированных чиновников, гаишников, которые постоянно берут взятки, хотя гаишник – это тот полицейский, которого мы видим чаще всего. Ну и так далее, и так далее. Народ обожает Путина. Ну, или, по крайней мере, относится к нему так, что Путин все переизбирается и переизбирается. И получается, что вся огромная государственная машина держится на авторитете одного человека. То есть это перевернутая пирамида. Она стоит на верхушке, на макушке, а над ней все огромное государственное устройство. Такого рода пирамида очень неустойчива. Понятно, что если в какой-то момент рухнет авторитет вождя, ну, помните, как в старом фильме, а отца это не настоящий, вдруг воскликнули эти самые там опричники, или кто они там были в фильме про Ивана Васильевича, и началось. Вот если народ вдруг решит в силу каких-то причин, что царь не настоящий, ему не надо так поклоняться, то это государство вообще будет трудно удержать. Я имею в виду именно государственную систему, а не страну. Страна России, естественно, останется. А государственные институты могут очень быстро рухнуть. И построение такого рода государств очень опасно, потому что мы все, простые люди, там, журналисты, как вы, там, преподаватели университетов, как я, простые рабочие, там, кто угодно, мы заинтересованы в том, чтобы у нас не было нестабильности, не было кровопролитных революций, гражданских войн, переворотов. То есть, в общем, мы не хотим ни 17-го года, ни 93-го. Все это было на нашей памяти или на памяти наших отцов и дедов. А вот та система государства, которая сегодня выстроена, она чревата именно такого рода катаклизмами в случае, если вдруг люди скажут, царь не настоящий, потому что кроме него никто нас не страхует. Гораздо лучше система государственной власти в виде нормальной пирамиды, когда элиты пользуются уважением народа, если народу надоели одни элиты, они на выборах приводят к власти других, а на спине элит уже стоит первое лицо страны, которое может большим или меньшим авторитетом пользоваться, но во всяком случае в стабильных государствах не бывает так, что кроме него вообще нету авторитетов. Вот это наша проблема.
Дмитрий, я не могу вам не задать вопрос о вашей статье под названием «Россия-2024. Путин меняет правила игры». В этой статье, опубликованной на Фонтанке.ру, вы заявляете, что назначение Вячеслава Володина спикером Госдумы, где «Единая Россия» имеет конституционное большинство, событие гораздо более важное, чем прошедшие 18 сентября выборы. Вашу статью, наверное, можно считать продолжением, точнее сказать, дополнением к вашей книге.
Мы сегодня присутствуем при появление нескольких загадок, самых настоящих загадок. Если внимательно мы рассматриваем эволюцию нашей внутренней политики, то не можем не обратить внимания на то, что Путин совершает некоторые очень странные, непривычные вещи. Во-первых, Путин, как опытный авторитарный лидер, никогда не ставил на политические посты сильных фигур. Всегда это были фигуры слабые, иногда, извините, даже анекдотичные. У Путина ни разу премьер-министр не был сильный политик. Когда Путин ушел с президентского поста и президентский пост для него держал другой человек, этот другой человек также проявил себя как политик немножко странный. Во главе Совета Федерации и Государственной Думы тоже ни разу не стоял сильный политик. Это всегда фигуры, которые толком неизвестно откуда появились и неизвестно куда уходят. А по-настоящему сильные люди, которые находятся в путинской команде, они действуют на второстепенных постах и обеспечивают принятие решений именем Путина, именем вождя. Такая политика очень прагматична, логична. Именно это позволяет Путину считаться незаменимым лидером, потому что люди вообще не видят рядом других политиков. И вдруг Путин на четвертый по значимости пост в стране, спикера Государственной Думы, поставил полисимейкера, человека, который делает политику, человека, который очень опытен в этом плане, Вячеслава Володина. Более того, я бы даже сказал, что, по сути, он его поставил на третий по значению пост, потому что Валентину Матвиенко, главу Совета Федерации, я бы не стал рассматривать как серьезного политика. Это очень временный человек. Медведев тоже, конечно, не серьезный политик, но похоже, что Медведев еще долго будет как-то крутиться на крупных постах. А Валентина Ивановна все-таки по возрасту, она не то что Медведева, даже Путина старше. Извините, что уж о даме так говорю, но это политика. Поэтому в серьезные перспективы Матвиенко я бы не стал верить. И в этом смысле, конечно, Медведев и Володин – это два человека, которые прямо за Путиным стоят, за его спиной. Как Путин решил поставить на такой серьезный пост человека, который может начать нарабатывать собственную харизму? Вторая загадка – положение администрации президента. Практически все серьезно занимающиеся анализом политики люди знают, что администрация президента – это не просто контора при президенте. Это серьезнейший орган, который в определенном смысле даже важнее правительства. Правительство у нас все-таки больше такой вот экономической деятельностью занимается, а администрация президента – это огромная структура, занимающаяся вопросами поддержания и сохранения власти. И вдруг мы видим, что во главе президентской администрации появляется человек, который ничем никогда не был отмечен. Он не относится к ближайшему окружению Путина и не относится к числу опытных умелых лидеров. Антон Вайна. Дальше больше. Володин уходит, и на место Володина, ну вот на момент, когда мы с вами беседуем, вроде бы планируется Сергей Кириенко. Человек, который недолго был премьер-министром. Может быть, в хорошей ситуации он был бы и хорошим премьер-министром, но в плохой ситуации он оказался слабым премьер-министром. Более того, как политик, он фактически довел либеральную партию «Союз правых сил» до практически полной самоликвидации. Возникает вопрос, администрация президента будет теперь заниматься чем-то другим, не тем, чем раньше, потому что люди-то пришли совершенно новые, нового типа люди. Вот как это все объяснить? Я не пытаюсь представить себя пророком ни в коем случае. Я, как человек либеральных взглядов, полагаю, что мы обладаем очень небольшим объемом информации и с большой степенью вероятности ошибаемся, когда что-то оцениваем. Но, тем не менее, оценивать надо, потому что мы должны размышлять об этих проблемах, и слушатели, читатели хотят знать точку зрения экспертов. На данный момент единственное объяснение, которое приходит в голову, готовятся какие-то серьезные конституционные изменения, в результате которых роль парламента возрастет, а роль президентской администрации и подковерной политики может стать несколько меньше. В какой форме это произойдет, предсказывать практически невозможно. Если Соловей говорит о появлении Госсовета, то это тоже конституционное изменение. Чтобы президент у нас стал безвластным и появился какой-то Госсовет, лидер которого является фактически правителем страны, для этого в Конституцию нужно внести очень большие изменения. Может быть, все будет проще, и просто у нас будет парламентская республика с сильным премьер-министром без всяких госсоветов. Здесь я не берусь рассуждать, спорить с кем-то. Но то, что такого рода изменения возможны, это видно по последним действиям Путина. И дальше, по мере появления информации, мы сможем как-то уточнить, вот, что конкретно нам готовят.
Дмитрий, и последний вопрос, который и является заголовком вашей книги. Посуществует ли путинская система до 2042 года?
Мои размышления, если кратко, сводятся к следующему. Я думаю, что система, благодаря вот тем моментам, о которых мы сейчас говорили, благодаря личным свойствам Путина, благодаря развитию экономики на нефти и так далее, эта система довольно устойчива. Я не думаю, что она скоро рухнет, хотя всякие неожиданности вполне возможны, и это тоже в книге анализируется. Факторы внезапности. Как писал один западный аналитик, так называемый «черный лебедь», который вдруг внезапно появится и все изменит. Но, скорее всего, система все-таки будет довольно долго существовать. В экономике это будет нам обеспечивать постепенную деградацию. Не думаю, что быстрый развал, но, скорее всего, большая часть населения лет через 10 уже будет сопоставлять путинский режим с поздним брежневским, и мало кто будет видеть между ними серьезные различия. И я думаю, что в конечном счете такого рода авторитарные режимы, застойные, стагнирующие авторитарные режимы, трансформируются в демократию. В Европе есть много таких примеров, да, в общем, они есть и в Латинской Америке, и в Азии. Быстрый демократ я, конечно, никому не обещаю. Это долгий, тяжелый путь. И даже когда начнется серьезная демократизация, сама по себе демократизация еще займет долгие годы, потому что, как показывает тот же опыт Украины, на первых этапах демократизация бывает очень невеселой. Но в целом я оптимист. Я считаю, что Россия может быть успешной страной. Россия – это страна, которая отстает в модернизации от других стран, но она, тем не менее, успешно догоняет, не раз уже успешно догоняла другие страны Европы. И в целом, в долгосрочной перспективе у нас хорошее будущее. Конечно, вслед за поэтом можно сказать, жаль, что только жить в эту пору прекрасно уж не придется ни мне, ни тебе. Сам я не думаю, что я увижу расцвет российской демократии, но какие-то серьезные позитивные перемены на нашем веку должны будут произойти. Я считаю, что это обусловлено всей историей России.
На вопросы Виктора Резункова отвечал политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин, автор книги «Просуществует ли путинская система до 2042 года». На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». На одном из федеральных телеканалов произошел скандал вполне в духе времени. В программе «Отражение» общественного телевидения России обсуждался вопрос о памятниках тиранам Ивану Грозному в Орле и Сталину в Сургуте. Гостем студии был известный историк и режиссер Евгений Панасенков, который стал объяснять ведущим, что увековечивать негодяев и психически больных людей – преступление и маразм, а установка подобных памятников отражает сегодняшнее время, истерику агрессии и невежество в стране. Когда в эфир пригласили сначала телезрителя, одобрившего установку памятника Сталину, а потом психолога, оправдывавшего такие настроения, историк просто ушел из студии. Вскоре после этого печального инцидента я записал разговор с Евгением Панасенковым о том, как власть играет на настроениях черни.
Почему вы решили покинуть студию, а не спорить с ними дальше?
Ну, во-первых, я режиссер, и я видел, что им дали команду меня вывести из студии. И поэтому я сделал это первый. Там это вам не видно, но я это видел. Кроме того, даже если бы этого не было, продолжать выслушивать, а там... как у них на мониторе, я же видел их монитор, оказывается, было еще два скайпа, я думаю, что с подобного же уровня, да, гостями, и сидеть, выслушивать этот бред, причем с, ведь вас будет иногда показывать, вы, что вы сидите, вы это выслушиваете с видом уважения, вы это принимаете и так далее, вот на это я не подписывался. Редакторы мне еще, пока я был в Италии, звонили и говорили, что я буду один в студии, то есть меня нагло обманули.
Ну, мы с вами помним времена, когда с портретами Сталина выходили на улицу 10 сумасшедших бабок 7 ноября, и представить, что этот культ вернется в таких масштабах, и вообще будет ставиться вопрос, там, большой памятник ему сооружать или небольшой, вообще было невозможно, но это телевидение ведь сделало все это, да, это благодаря телевидению вообще такой вопрос возник.
Как я сказал и вот в эфире этого ОТР, памятники всегда ставятся не прошлой эпохи, а нынешней. И то, что сегодня происходит в России, вот этот возврат к замшелому особому пути, отказ от цивилизации, отказ от западных свобод и прав человека, все это нуждается в символах, в образах, в наиболее чудовищных, кровавых и жестоких, которые бы, с одной стороны, подтверждали весомость и правильность сегодняшнего пути, с другой стороны, казались бы более серьезными, более даже жестокими, и на их фоне нынешний режим пока не выглядел бы столь саблезубым. Смотрите, ребят, это все нюансы. Давайте поговорим, что случилось концептуально. Почему сейчас начинается действительно, вот сейчас уже серьезная конфронтация с Америкой, а это очень опасно. Это опасно физически большой войной, когда будут убиты люди, когда погибнут многие и приличные, и идиоты, которые поддерживают нынешний курс. Идиотов мне не жалко, но жалко приличных. И откуда берется конфронтация? Она началась не с первого дня правления Путина. Она началась постепенно. Когда Путин неожиданно был, так сказать, поставлен во главе государства, ошибочно поставлен, потому что нельзя ставить, конечно, офицера КГБ, КГБшника во главе государства, это не может не привести к тому, что привело. Вначале он, ну, что ему было приятно, что его принимают большие люди, большие президенты, королева Британии и так далее, и так далее. Но вся проблема чекистов в том, что они не могут не организовать спрут. А чтобы этот спрут выживал, необходимо сохранять власть. Потому что когда вы теряете власть, вы теряете свободу в связи с вашей деятельностью прошлой. Да? И теперь они вынуждены держать власть любой ценой. А как можно удержать власть в стране, хотя и провинциальной, европейской, но все-таки не Северной Кореи? Только одним путем. Отвлекая народы, население от реальных внутренних экономических, социальных и прочих проблем, имитации внешней политики. Имитировать внешнюю политику с неразвитой экономикой, с неразвитой инфраструктурой в серьезном виде невозможно. Ее можно только придумать в таком полусерьезном виде на уровне «молодец среди овец». Вот нашли Украину. И воспользовались давними проблемами, которые возникли в связи с деятельностью имперскими, так сказать, событиями эпохи еще Российской империи, затем Советского Союза, многочисленные комплексы, обиды, перераспределение земель, национальные нюансы. И вот все это было использовано для режиссуры конфликта. И это стало имитацией внешней политики. Естественно, когда градус кипения нарастает, когда каждый день зомбируется население и без того достаточно необразованное многочисленными мифами, обманками и просто, так сказать, ложью про Украину, про Америку и так далее, население становится страшно агрессивным и жестоким. И на пустое место легко поставить все, что угодно. То есть живое пустое место – это невежество. Значительная часть населения невежественна. И вот на это место, на пустое место поставили страшный обман, который привел к истерике, агрессии в обществе. Когда я бываю на эфирах, в том числе, вот, допустим, на НТВ, на ОТР, и пытаюсь высказать позицию свою принципиальную, объяснить, куда ведет политика нынешнего режима, то даже сами наши нищие, несчастные, так сказать, сограждане готовы зубами вцепиться в меня, так сказать, за критику режима, потому что они, с одной стороны, зомбированы, с другой стороны, ведь что сделал Путин? Он пошел по самому простому пути, он решил стать императором черни. У него было два варианта. Использовать нефтяные деньги, которые были шальные, вот эти бешеные деньги начала 2000-х, для создания современного государства, или, наоборот, так сказать, разделить, позволить все это делить между кланами своих приятелей из Петербурга и устроить то, что он устроил. И затем опираться на, так сказать, чернь. Он выбрал второй путь. Я думаю, что это детерминировано, потому что он в силу своей биографии не мог выбрать другой путь. Вот это надо понять. То есть он тоже заложник детерминированной ситуации своей биографии. В общем, все заложники. Интеллигент Эйнштейн своего, так сказать, ума и интеллекта заложника, он своего. У каждого своя биография, у каждого свои особенности нейрофизиологии. Так вот, что произошло с народом? На кого он опирается? Он опирается на людишек, лузеров, которые настолько сами по себе убоги и несчастны в жизни, в биографии своей, да, которые счастливы бы от того, что, ладно, у них все плохо, они там стали беднее жить, и доллар не по 35, а по 65 и так далее. Нет, это им не так важно. Главное, что эта гадость происходит и с теми, кто может лучше жить. Вот он идет красивый, высокий, в хорошем пиджаке, с улыбкой по улице. Пусть у меня будет хуже, но у него тоже будет хуже. Да? Вот это основная психологическая особенность всех тех, а их очень много, потому что страна наша искорежена историей в 20 веке, и, в общем, до этого не очень хорошо было, но она искорежена, и процент вот этих людишек ущербных и завистливых и готовых на все, он невероятно велик. Они будут мстить. И, собственно, путинский вот этот посыл – это всего лишь игра на психологии, на настроениях вот этих вот завистливых, ущербных лузеров. Он не сам по себе. Его не надо демонизировать, хотя, конечно, он такой плохой и так далее. Надо понять базисную причину несчастья современного.
Потрясающий пример вот этой опоры на невежество, этой ситуации в Министерстве культуры, который возглавляет человек, диссертацию которого, якобы написанную 5 лет назад, мы вот сейчас в последние дни вдруг обнаружили и изучаем с ужасом. Я думаю, вас тоже позабавила эта история.
Ну, здесь смешного мало. С одной стороны, вообще все, что происходит в России сегодня, последние годы, это, с одной стороны, смехотворно, с другой стороны, трагично. Это и есть трагикомедия, известный жанр, так сказать, в литературе, в искусстве. Мединский – это всего лишь симптом, это часть трагикомедии. Безусловно, это наиболее позорный тип на посту главы Министерства культуры в России. Вот этот тип, он комсомолец. Вот это надо понять сразу. Я бы начал не с того даже, насколько он там православный весь из себя, насколько его поддерживает, лоббирует РПЦ, а с того, что он комсомолец. Это все объясняет. Поздний комсомол – это самое гнилое, что только было в мировой истории. И вот он из них. Обратите внимание, комсомолец, который потом объявил себя невероятно православным, который стажировался в США, который занимался бизнесом в 90-е годы, потом стал депутатом. Комсомолец, бизнесмен, депутат. Логично? Логично, абсолютно. То, что он великий православный, это еще более логично в этой связи. Когда он был депутатом, изучите историю про то, какой он был замечательный лоббист интересов также различных бизнесов. Да, все это известно, все это обсуждалось. Всерьез проговаривать историю с диссертациями его не имеет смысла, потому что это есть лажа на уровне, так сказать, ну, недоработали, есть лажа на уровне гнилого позорища. И от чего это происходит? Они обнаглели. Вот те, кто сегодня последние годы у власти, они настолько в между собойчике, они обнаглели, они понимают, что а никто ничего не сделает. Никто ничего, ну, доказали, ну, сказали. Ну и что? Это как Навальный кричит там про чайку, про прокурора, ну и что? А прокурор говорит, я проверил, нет, я не коррупционер. Вот я проверил, я же прокурор, так и здесь. Они же хозяева жизни. Вот это надо усвоить. Да, этот Мединский, который написал эту диссертацию, не написал, но лучше бы он сказал, что вообще не писал, тогда, может быть, было не так позорно. Да? Он не знает про церковно-славянский язык, он не знает про то, что Лютер перевел Библию на немецкий язык. То есть данные даже не школьные, а какой-нибудь эти детской энциклопедии для дошколят. Ну, не знает человек. И он не потрудился этот текст послать какому-нибудь студенту, чтобы он проверил этот текстик, да, прежде чем выносить его на диссертационный совет, где, естественно, все это одобрили. Да. Странно, что еще не извинились. А, так вот, печально и смехотворно, и печально. Но ладно это, с этим все понятно. Я говорю, они хозяева жизни. Еще омерзительней, когда сейчас начинается парад, как это мягко сказать, на букву «Б». Знаете, такие ребята на букву «Б», которые, поскольку они бюджетники, кто режиссер большой киностудии, кто еще из какой подобной зависимости от Министерства культуры, вот эти на букву «Б» пытаются защитить товарища Мединского, хотя какое они имеют отношение и право, потому что речь идет о конкретной вещи. Это диссертация, это научный труд, и какой там режиссер или лузер, театральный критик будет сметь что-то на эту тему высказывать. Это
просто смешно. Даже Кончаловский высказался.
Да. А что, вот слушайте, вот что значит «даже Кончаловский»? Вот Кончаловский. Лично мне, для меня, он неприятный и гораздо опаснее, чем его дивный брат Михалков. Потому что Михалков, он откровенный, простите за выражение, Михалков. Вот он откровенный, он кричит, да, вот я люблю, я обожаю Путина, я православный, посмотрите, у меня на фоне государственных вертушек стоят иконки. Вот посмотрите, там специальный кадр так у него выстроен, чтобы вертушка, она была вместе с иконой, переходящей сразу в портрет Путина. Потому что это единое, это вот русский космизм, духовность. Кончаловский страшный конъюнктурщик, он везде разный. И он всегда работает на победу. Как и брат, просто он работает немножко в другом стилистическом ключе. Михалков всегда работает на победу. И этот первый, кто вышел на Белый дом, кто обнимал Ельцина, кто говорил, что Ельцин мужчина, а Россия женщина, ей нужен мужик. Чья цитата есть в Ютубе, посмотрите, про Ельцина. Это Михалков. Сейчас Михалков кричит, какой Ельцин плохой, какой предатель Родины, какие плохие 90-е, какой мужик Путин. Вот у него вот это слово «мужик» и влюбленность, и, кстати, эту фотографию дивную, влюбленную в Путина, где от Путина его отделяют охранники, а он все равно преданно влюбленно смотрит, значит, в нового президента, это прекрасно. Так вот, Кончаловский для меня опаснее, потому что он умеет маску носить для нашей интеллигенции, либеральной интеллигенции, маску как бы интеллигента, как бы приличного. Но все это упирается в интересы, потому что когда нужно вместе освоить бюджет, тогда они едят дома и едят вместе с Михалковым. Когда начинается вопрос о еде, он ест вместе с братом. И это принципиально. Кончаловский, конечно, поддерживает Мединского, потому что он понимает, что Мединский – это гранты. Как это понимает Шахназаров, как это понимает какой-нибудь Гриша Заславский. Абсолютно никакой человечек, который пытался всю жизнь писать слабенькие театральные рецензии, и вдруг его назначили исполняющим обязанности ректора АшГИТИСа РАТИ. Представляете, это вообще невозможный, я историк, но я и режиссер, и в нашем, так сказать, окружении, в наших кругах это назначение вызвало бурную реакцию, потому что это невозможный масштаб для товарища Заславского.
Ну и для Мединского точно так же. Какой нет, может быть министр?
Да? Это все вместе. Какой министр, такие и ректоры. Путин назначил Мединского, условно говоря, там Медведев. Медведев, конечно, это масштаб. Вы знаете, если букварь выпускать русского языка, и рядом со словом «масштаб» должна быть фотография Медведева.
Ну вот президент раскрутил эту чернь, да, все темное поднялось со дна.
Он использовал, он сказал это черни фас. Он сказал этой черни «Ура!» Он сказал этой черни «Вот вы и есть Россия!» Вот вы, эти завистливые люди, вы и есть Россия. Потому что когда пришли так называемые плохие, чудовищные либералы в начале 90-х, которые, они, конечно, плохие, но они накормили людей. Я напомню, что этот народ, который шел своим путем, он голодал, потому что были пустые прилавки. И тут появились плохие люди, которые привезли еду из западной машины, на которых ездят сейчас наши патриоты. Так вот, либералы сказали, что вот Запад, вот рыночная экономика, вот предпринимательство. Вы теперь можете, имеете возможность жить как хотите и сделать из своей жизни сказку, восторг и мечту, русскую, американскую, неважно. Но это же надо делать. Вот это как раз эти либералы не поняли, что они сказали преступное и слово невыигрышное политически. Потому что как это нашему дивному населению, которое привыкло к слову «получка», не заработать, а получить, «получка», слово «делать». Зачем слово «делать», когда можно «получка»? Пусть маленькое, пусть убогое, пусть позорное, но делать-то ничего не нужно, и думать не надо, да? А более того, вас еще будут называть круглые сутки лучшими, что вот вы флагман человечества, что вы самый крупный, самый великий, а вокруг все плохие, все загибаются. Вот Америка скоро вообще, так сказать, там больше госдолг, в который мы, кстати, вложили в августе 19 миллиардов опять долларов патриотическим путем. Так вот, это же все в 90-е годы вышибли, да? Дали возможность, но возможность может пользоваться только приличный человек, который хочет работать, который себя уважает. А неприличный, который убогий, который бездарный, бесталанный, он это делать не будет, и он будет завидовать тем, кто вырвался. Поэтому любой политик, который придет и скажет вот этим бездарным, что ура, вот вы-то и есть соль земли русской, вот теперь все на вас, и даст им еще, что людишкам, приматам, у нас у всех есть лимбическая система головного мозга, и там заложена доминантность, но у кого-то она интеллектуальная, а у кого-то она ублюдочная. Так вот, у тех, у кого она ублюдочная, им нужно дать какие-то образы стаи, образы понятные стаи. Мне, например, не нужно говорить о величии страны, потому что я автор монографии, я ставил спектакли по миру, я режиссировал фильмы в разных странах мира и так далее. Мне не нужно стаи, а этим нужна стая, чтобы чувствовать себя кем-то. И вот им сказали, что вы такие невероятно единые, великие, и вас все боятся. Ну, еще бы, конечно, если избивать Боинги, конечно, будут бояться, да, но это же не от уважения и не от ума большого. То есть им не просто сказали, что можете унижать талантливых, да, им еще и сказали, что вы от этого великие. То есть им дали возможность тоже доминировать. И таким образом эта часть приматов поддержала нынешний режим. Таким образом, я считаю, что мы, русские люди в России, которые хотят трудиться, любить родину, производить, так сказать, здесь материальные блага и культурные, мы в заложниках у черни, которой дан зеленый свет.
Зеленый свет-то дан, но куда идти этой черни? Она же готова кого-то растерзать, а окончательного сигнала нет.
Некуда. Ей идти некуда, поэтому она и готова растерзать. Потому что если бы ей было куда идти, то она бы и ушла. Когда вы не знаете, что есть, нет возможности, потому что вы нигде не были никогда, вы не выезжали за рубеж, вы видели о страшном, плохом Западе только репортажи пропагандистского ящика, да? У вас нет профессии, нет языка, нет денег, нет возможностей, нет знаний о мире. Таким образом, у вас нет никаких вариантов. И тогда вы начинаете вот эту всю свою проблемность, неудовлетворенность выражать внутри страны. И окончательной команды ФАС нет только потому, что пока не пришло время. Оно придет очень скоро, потому что режим загнан в угол абсолютно. Он сам себе этот угол загнал. И здесь не надо говорить только об одном человеке. Вообще не надо его демонизировать, я повторяю. Потому что это самый простой путь спасти огромное количество негодяев и преступников. Я, как человек, который часто ходит на ток-шоу, я вижу, кто совершает конкретно преступление. Это конкретные редакторы, конкретные монтажеры, конкретные мелкие администраторы, конкретные ведущие. И большинство вы даже не видите, не знаете фамилий. Вот какой-нибудь полицейский скручивает бабушку в одиночном пикете с плакатом «Миру мир». Это что делает кто? Лично Путин? Он ему лично приказывает? Нет. Какой-нибудь ублюдок пишет угрозу принципиальному человеку, выступающему за демократию в России. Это кто делает? Это лично один человек пишет? Это даже не бот, так называют кремлевские боты. Нет, это пишет такая ущербная скотина уже не в первом поколении. Они ненавидели свободных людей в СССР, они сидели в 90-е годы в этом же состоянии, но просто им не говорили ФАС, и теперь им сказали ФАС, плюс у них появилась техническая возможность, опять-таки, с Запада. Здесь же они ничего не могут произвести, они же западными гаджетами пользуются, чтобы ненавидеть Америку, они пользуются американскими социальными сетями, гаджетами и все прочее. В этом и есть трагикомедия ситуации.
И куда же эта стая, в конце концов, когда режим, загнанный в угол, даст ей эту команду, куда же она попрет?
Она никуда, это будет внутри, представьте себе, паровой котел, да? Вот паровой котел, в котором закрыли втулку выпуска пара, да, он просто взрывается и брызгает всех вокруг. Прежде всего, это взрыв внутри, то есть в каждом городе, в каждой деревне, и в том числе против Москвы и внутри Москвы. А в то же время это и забрызгает, конечно, потому что такой взрыв брызгает всех окружающих.
Ну, страна с ядерным оружием так может забрызгать, что вот это я, ничего, да, не останется.
Вот это я вообще не хочу, так сказать, даже тему поднимать. Она совсем чудовищная, совсем портит настроение. Хотя высказывают некоторые эксперты мнение такое сомневающееся. Упоминают слова «заржавело», упоминают слова «сомневаемся, что сработает». Да? Ну, я в данной ситуации не хочу быть экспертом в этой области, но я уповаю, я не надеюсь на здравомыслие тех, кто нажимает кнопку, но я очень надеюсь на что-то проснувшееся в тех, кто исполняет.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был историк, режиссер Евгений Панасенков. В Риге 13 октября началась первая часть независимого фестиваля документального кино «Art Dog Fest». В декабре в Москве, Петербурге и Екатеринбурге пройдет вторая часть проекта, которому два года назад было отказано в государственном финансировании из-за политической позиции его президента Виталия Манского. Среди фильмов «Art Dog Fest» лента Юлии Гонтарук «10 секунд». 24 января 2015 года украинский город Мариуполь подвергся массированному обстрелу со стороны ДНР. Были разрушены мирные кварталы, школы и детские сады. Погибли 30 человек, более 100 были ранены, многие потеряли жилье. Юлия Гонтарук снимала пострадавших горожан через неделю после этих событий. Один из ее героев по прозвищу «Танцор» – автор видеосъемки, которая зафиксировала гибель людей. 38 секунд бомбардировки оказались сняты анонимным видеорегистратором. Люди говорят, что за 10 секунд их жизнь рухнула. Вот что Юлия Гонтарук рассказала моей коллеге Елене Поляковской.
Не было мысли о том, что нужно поехать снимать полнометражное кино. У нас сделали такой фильм, называется «Сильнейший ниж сброя». Это в переводе «Сильнее чем оружие». Mm-hmm. Это фильм о событиях на Майдане, которые происходили. Мы от творческого объединения «Вавилон 13» документалистов существуем. Собственно, как бы собрались во время революции на Майдане в 13 году. Вот. И начали снимать. Мы такие волонтеры, снимаем документальные фильмы небольшие. И вот, собственно, создали кино. И у нас был показ в Мариуполе. И мне сказали, ну вот, Юль, хочешь, может, ты поедешь, представишь кино. А до этого обстреляли буквально вот за неделю, до этого, или дней за 6, обстреляли Мариуполе. И я подумала, что нет смысла так ехать. Ну, я говорю, что я поеду, если я поеду снимать. А если просто так кино показывать, нету смысла. И все, и как бы мы собрались. У нас там совсем мало денег было. Ну, в итоге мы приехали, и я начала разговаривать с людьми. Сразу же поехали на Восточный и начали снимать. И мы где-то, наверное, дней 8 там были. В какой-то момент я поняла, что вот эти истории, которые люди рассказывают мне, это могут быть небольшие новеллы. И, в принципе, они могут сложиться в одно кино. Это такой себе срез, наверное, Мариуполя.
Как вы находили героев, которые пережили эти 10 секунд ужаса, потерь, страха?
Все было очень спонтанно. Я не ехала, ничего не узнавала. Я никогда не езжу, знаете, там, не готовлю вопросы какие-то, например, там, героям. Никогда не записываю. Вот мы ехали, и я даже не знала. Я чувствовала, что вот нужно как бы поехать в микрорайон этот восточный, который, собственно, обстреляли в Мариуполе. И там поговорить с людьми, ну, то есть понять, как... И вообще его просто увидеть, ну, то есть увидеть, что с этими людьми. И вот это видео, которое в начале фильма это снял один из бойцов Азова, Это такой добровольческий батальон, полк, да, который да, есть там сейчас в Украине. У них рядышком база находилась, тоже на восточной стороне Мариуполя, в восточном районе. И они первые приехали и делали эвакуацию мирного населения.
В начале фильма довольно жесткие кадры. Стоял ли перед вами выбор, оставлять их или все же убрать?
В любом случае, как бы же режиссер несет ответственность, да, там за склейку. Вы знаете, у меня была премьера на кинофестивале «Докудейс», и меня там один молодой человек после показа спросил, говорит, мол, а почему вот вы трупы показываете? Для меня это однозначно был ответ, и так, как ответил даже мой герой, который снимал. Ну, вы понимаете, вот так выглядит война, вот она вот так выглядит. Ну, и что-то украшать или блюрить, там, замазывать. Это мне очень хотелось сделать честное кино, и мне очень хотелось показать войну такой, какая она есть. Вот так она выглядит. Вот с этими трупами, с этими людьми, с этой суматохой, с этой болью. Поэтому, ну, знаете, на телевидении там часто все замазывают, потому что это устрашающе. Если мы сделаем документ, если мы просто показываем фиксацию событий, для меня это очень важно, чтобы это было так, как было по-настоящему. То есть, нет, у меня не стоял такой вопрос вообще. Я изначально понимала, что так выглядит война, и я должна это показывать как есть.
В конкурсе фестиваля Art Dog Fest есть еще одна картина о Мариуполе. Это фильм литовца Мантаса Квидравичуса «Мариуполис». В вашем фильме не только рассказ о 10 секундах взрыва в одном из районов Мариуполя, но и о том, чем живет этот город. В чем, по вашему мнению, различны два режиссерских взгляда на обычный украинский город Мариуполь?
Ну, вы знаете, я просто живу в этой стране, да, я очень близко воспринимаю все, что здесь происходит, ну, как бы часть меня, да, просто поехать показать кино или поехать снимать. Для меня даже не был выбор. Если заехать, нужно показывать, как там живут люди, ну, то есть нужно ощущать, и мне, как я режиссеру, и как просто гражданин этой страны, было очень важно туда поехать. Я человек, который находится здесь, который приехал в Мариуполь, услышать этих людей, там, почувствовать эту атмосферу, ну, там, мы почти попали под обстрел, ну, то есть там было очень сложно. Мне кажется, что кино «Мариуполис», оно прекрасное, я видела этот фильм. Это очень красивая картина. Но мне кажется, что у нас просто разное ощущение войны. Мне кажется, что, наверное, на 10 секунд это более, ну, близкое, что ли. Мне кажется, что это кино, оно ближе просто мне лично. Люди, для меня люди намного больше, даже просто там крупный план, человек для меня намного больше говорит, чем просто визуально, эстетически красивый кадр, энергетика людей.
Расскажите, пожалуйста, о себе, о том, как вы начали снимать документальное кино.
У меня высшее образование, первое образование техническое, закончила Киевский политехнический университет. И затем я на третьем курсе решила, что нет, все же я так болела всегда режиссурой, хотела поступать еще до КПИ, и я поступила в Картон Кокарова, закончила режиссерский в Киевском университете имени Картона театральном. Снимаю я давно, у меня есть мой дебютный короткий метр «Игровой алкоголичка» под названием. В 2013 году мы создали «Вавилон-13» творческое объединение. Я имею около, наверное, 35 короткометражных документальных фильмов в Вавилоне. Также, ну вот, началась война, поехала на войну снимать, сняла 70 секунд. Это такой, наверное, ну это дебютный мой полнометражный фильм. Сейчас я работаю еще над одним фильмом. Тоже посещен, в принципе, ребятам, которые возвращаются оттуда, и какой они берут путь уже в мирной жизни, потому что все они травмированы очень. Это такая социальная большая история. Мы делали полные метры, «Небесная сотня» тоже мой, вместе с телеканалом 1+1 мы делали серию «Зима что нас изменила». Это зима, которая нас изменила. О ребятах, которые были расстреляны на институте во время Майдана. То есть я член Союза кинематографистов в Украине, очень много снимаю.
Разговор с автором документального фильма «10 секунд» Юлией Гонтарук завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Laparakobs Radio Tavisupleba. Tuken moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis rusuli samsakhobit. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. It's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they're all rowing home. Just walked out the door, has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue.
rolling stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over now, baby blue.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.